Глава 37. Я не в состоянии описать те чувства, которые последовательно овладели профессором Лиденброком. Его изумление, сомнение и, наконец, гнев. Никогда я не видал человека сперва столь обескураженного, потом столь раздраженного. Утомительность переезда, перенесенные опасности — все приходилось испытать снова. Мы вернулись назад вместо того, чтобы подвинуться вперед. Но дядя скоро овладел собою. «Ах, какую шутку сыграла со мною судьба!» — вскричал он. «Стихии вступают в заговор против меня. Воздух, огонь и вода соединенными усилиями мешают моему путешествию. Хорошо же, пусть изведают, на что способна моя сила воли. Я не покорюсь, не отступлю ни на шаг, и мы увидим, кто победит, человек или природа». Стоя на скале, раздраженный и грозный, Отто Лиденброк, подобно неукротимому Аяксу, казалось, вызывал богов на поединок. Но я счел уместным вмешаться, чтобы обуздать дядюшкин порыв бешенства. «Послушайте меня», — сказал я ему решительным тоном. «Всякое честолюбие должно иметь свои пределы. Нельзя бороться против невозможного. Мы слишком плохо вооружены для морского путешествия. Нельзя проплыть 500 лье на простой связке бревен, с одеялом вместо паруса и шестом вместо мачты, да еще против сильнейшего ветра. Мы не можем управлять плотом, мы станем игрушкой морской стихии. Будет безумием вторично предпринять эту рискованную переправу». Я мог минут 10 приводить целый ряд таких неопровержимых доводов, не встречая возражений, но только потому, что профессор не обращал на меня ни малейшего внимания и не слыхал ни одного моего слова. «К плоту!» — крикнул он. Таков был его ответ. Я и просил, и сердился, но все было напрасно. Я столкнулся с волей более твердой, чем гранит. Ганс тем временем закончил починку плота. Можно было подумать, что этот чудак угадывал дядюшкины планы. С помощью нескольких кусков суртар-брандура он снова скрепил плот. Парус был уже поднят, и ветер играл в его волнующихся складках. Профессор сказал несколько слов проводнику, и тот немедленно стал грузить багаж на плот и готовиться к отплытию. Воздух был довольно чистый, и дул попутный северо-западный ветер. Что же было мне делать? Восстать одному против двух немыслимо. Если б Ганс был на моей стороне, но нет. Можно было подумать, что исландец отказался от собственной воли и дал обет самоотречения. От слуги, столь глубоко преданного своему господину, я ничего не мог добиться. Мне приходилось пускаться вместе с ними в путь. Я собирался уже занять свое обычное место на плоту, но дядюшка удержал меня. «Мы отплываем только завтра», — сказал он. Я махнул рукой, как человек на все согласный. «Нам ничего не следует упускать», — продолжал он. «И раз судьба занесла нас на это побережье, я снова исследую его, а потом уже поеду». Эти слова станут понятными, если иметь в виду, что хотя мы и вернулись к северному берегу, но не к тому месту, откуда раньше отплыли. Бухта Гретхен лежала, вероятно, западнее. Поэтому намерение внимательно исследовать побережье было вполне естественно. «Итак, в поиске, за открытиями», — сказал я. И, предоставив Гансу продолжать его работу, мы отправились в разведку. Расстояние между нашей стоянкой у берега моря и подножием горных отрогов было весьма значительно. До первых отвесных скал было не менее получаса ходьбы. Под нашими ногами хрустели бесчисленные раковины всевозможных форм и величин, в которых жили животные первичного периода. Я заметил также огромные черепашьи щиты, диаметр которых нередко превышал 15 футов. Они принадлежали гигантским глиптодонам плиоцена. Почва была покрыта множеством обломков и округлыми гальками, обточенными волнами и выброшенными на берег, где они отлагались слой за слоем. Это навело меня на мысль, что в былые времена море, вероятно, покрывало это пространство. На скалах, рассеянных по всему берегу, волны оставили явные следы разрушения.